Глава 17. Битва. Вернувшись в Бантосу, обнаружил, что Фандор с Ригельсом уже успели вернуться с проведенной разведки. Тут же устроили совещание, пригласив и других рудокопов. Ригельс безоговорочно одобрил один золотой и один серебряный рудник, но забраковал второй золотой. Судя по его оценке, тот был на грани полного истощения. «Не проблема». Сходил за своим списком рудников, составленным на свежую голову после того, как смерть избавила меня от наваждения кровавых колдунов. И через 10 минут Анфир уже отправил исследователей по новому адресу. А я отправился пообедать. День с утра был хлопотный, нужно было немного расслабиться. Как-то сам собой появился и Галатиан, и мы неплохо поболтали про жизнь. «Мой друг...» Памятуя о том, что имеет дело с паралитиком, теперь много рассказывал мне о событиях, происходящих в большом мире. В этот раз мы зацепились за геополитику. Галатиан рассказал, что больших изменений в ней в последнее время нет. Главная интрига, как и раньше, доживут ли Штаты до следующих президентских выборов или все же страна развалится. По этому поводу уже вовсю делались ставки в тотализаторах, принимали ставки и на то, насколько частей развалится Америка, и даже на то, не будет ли в процессе распада использовано ядерное оружие. В прошлом, 2029 году, в Штатах белые впервые оказались в меньшинстве. Рожали мало, да и среди многочисленных иммигрантов их почти не было. А политическую власть они утратили еще до этого. Многие белые поддерживали цветных политиков, будучи ультралибералами, или понимая, что за цветным населением политическое будущее. И все последние годы Америку лихорадило по полной. Дорвавшись до власти, представители нищей цветной части населения одну за другой принимали программы по поднятию уровня жизни цветных за счет богатых белых. Элементы социализма по поднятию уровня жизни в цветных гетто за счет грабительских налогов на белых сочетались с прямой волной грабежей белых по всей стране. Учитывая, что в армии и полиции служить белые уже несколько десятилетий считали для себя делом непрестижным, да и опасным, опереться на силовые структуры они тоже не могли. Армия и полиция, как в насмешку, сформировались заранее в пользу цветных, еще когда и речи не шло о том, что белые скоро останутся в меньшинстве. Правда... В те времена белые больше были заняты защитой прав геев и лесбиянок, как более важными вопросами. Хорошо защищенные белыми политиками геи и лесбиянки, кстати, в основной массе, невзирая на цвет кожи, стали опорной базой для цветных политиков, потому как всегда были за любой кипиш. Что там говорить? Никогда в России не было столько иммигрантов из Америки, сколько я сам помнил перед попаданием в игру. Белые теперь, покидая США, предусмотрительно прикидывали, в какой стране шансы, что вскоре население в ней тоже станет цветным, поменьше, чтобы не пришлось через пару десятков лет эмигрировать по новой. И пропорциональное соотношение по этому вопросу в России им настолько нравилось, по сравнению со многими странами Евросоюза, что волна богатых эмигрантов нарастала с каждым месяцем, что, как отметил Галатиан, уже негативно влияло и на внутреннюю стабильность России. Денежные мешки из США взвинтили цены на российскую недвижимость, покупая ее как для себя, так и для того, чтобы подороже продать следующей волне эмигрантов. В Питере и Москве уже шло законодательное обсуждение временного запрета для любых вновь прибывших иностранцев покупки недвижимости. Правда, как сказал Галатиан, его, скорее всего, не примут. В правительстве считали, что сотни миллиардов долларов, что привозили с собой белые, сбежавшие из Америки, станут мощным инвестиционным рычагом для экономического роста страны. Подумав, я решил, что именно тяжелая внутренняя ситуация в США могла отразиться и на том, что американский клан «Терминаторы» развалился первым в Альянсе. Как в реале, так и в игре, разношерстные американцы не смогли найти компромисса. Так что с этой точки зрения наш разговор с Галатианом оказался для меня не бесполезным и развеялся, поговорив об отдаленных событиях реала и сделал какие-то выводы по ситуации у американцев в игре. Были и другие выводы, вот только о них я не хотел задумываться, поскольку они меня пугали, а сделать я ничего по этому поводу не мог. Если столкновение в США приведет к большой войне в этой стране или вообще к ее распаду, то что станется с серверами Эгиды, расположенными, как в основном и у других компаний, на американской территории? Понимает ли опасность администрация игры и заботится ли о том, чтобы скопировать данные на сервера в других, более стабильных странах? Галатян об этом ничего не слышал, а для меня это был вопрос жизни и смерти. Перейдя на обсуждение ситуации в Китае, где все, в отличие от США, было оптимистично, за исключением только экологии, мы вышли из таверны.
«Полная банка слюней известного художника! Уникальный артефакт!»
Раздался крик откуда-то слева. Повернувшись, я увидел на соседней улице Бальмонте вовсю размахивающего каким-то стеклянным сосудом, заткнутым пробкой. Прохожие опасливо обходили его, прижимаясь к стене.
«Блин, твой художник что, свихнулся?»
— удивленно спросил меня Галатиан.
«Вот же бедолага! А я и не знал, что НПС тоже могут свихнуться. Вот же и правда, Эгида до краев наполнена реализмом!»
«Да не, он в полном порядке, это я виноват», — вздохнул я, тоже потрясенный зрелищем, но уже сообразив, в чем дело. Рассказал ему недавно сдуру про историю про то, как говно в банку закатали и продали за большую сумму.
«О, ту историю», —
сказал Галатиан, продемонстрировав свою продвинутость в земной истории искусства. Впрочем, чего еще ожидать от человека, который, попав в Эгиду, сразу же сосредоточился на крафте, а не на лихих приключениях.
15 ресниц и 20 волосинок с головы известного художника. Все в одном пакетике. Еще час и только час. Всего за 500 золотых монет!»
— закричал в этот момент Бальмонте, снова напугав окружающих.
«Ну, что не делается, все к лучшему», — оптимистично сказал Галатиан. «Сейчас он себе репутацию полностью испортит, и ты один ему будешь заказы делать. Можешь и цену меньшую предлагать. Экономия!»
«Цинично звучит, но похоже, что так и будет», — кивнул я. «Слава богу, тут не земля, чтоб такую гадость кто-нибудь купил даже за медяк». «Свежая работа известного художника! Две банки со скидкой за покупку оптом! Всего 600 золотых монет!»
Снова заорал Бальмонте, и в этот раз мы с Галатианом сразу отвернулись, чтобы ни в коем случае не увидеть новый артефакт даже издалека.
«Забудь, что я сказал. Его сейчас стражники в тюрягу оттащат за оскорбление общественной нравственности»,
— сказал Галатиан.
«И там и забудут. Лето так на 10».
«Ты прав. Надо переговорить с начальником стражи, чтобы он своим ребятам сказал его не трогать», — согласился я. — Хорошо, что тут дурки нету.
— Кстати, а что он свой помет на продажу не гонит?
— спросил меня задумчиво Галатиан.
— Ты что, у него же есть самоуважение? — ответил я. — Я же ему рассказал, что это уже делали, а он хочет быть самобытным творцом, а не каким-то жалким подражателем.
Мы оба заржали, как кони. Вернулись все же в таверну. Вопли пытающегося расторговаться Бальмонте раздражали. А минут через 10 с разведки возвратились и Фандор со старым рудокопом. В этот раз его все удовлетворило, и работа закипела. Разбить рудокопов и охранников на 3 партии по численности, руководствуясь указаниями Ригельса, прикинувшего размеры рудников, и ситуацию с безопасностью в окрестностях, приобрести необходимые припасы и снаряжение, беготня заняла пару часов. Такое количество НПС мы еще никуда никогда с важной миссией не отправляли. Наконец, все же приготовления были завершены, и мы отослали все 3 партии по местам их назначения. Оставшееся до темноты время мы посвятили прокачке в данжах.
Мой 200-й уровень становился все ближе и ближе, и я был полон энтузиазма его побыстрее получить. Я уже в потемках занялся в гроте прокачкой визуализации. Енот у меня уже уверенно выходил живым, решил прокачать небольшого волка, кило на 25. Но в этот вечер не срослось. Зато принц после возвращения из разведки прокачал свое достижение у еще двух ассасинов. Утро началось с получения письма от Хань Сина. Он прекрасно помнил, что я являюсь продвинутым экспертом по части костяного дракона, раз уж когда-то давно привел его прямо к его замку и сделал запрос о том, как в случае атаки на базы нежити заблаговременно узнать о приближении этой твари. Его эксперты предложили поднять после начала атаки в воздух 20 игроков на грифонах, чтобы заранее увидеть приближение монстра. Я с их предложением согласился, только посоветовал удвоить количество таких разведчиков и расширить кольцо по наблюдению, чтобы иметь больше времени на отступление. Исходил из того, что дракон делал 250-300 км в час, и его надо увидеть за 10 минут до подлета, чтобы успеть эвакуировать все войска из глубоких пещер. Китаец в ответ уже через несколько минут написал, что это был последний момент, и сегодня в 2 часа состоится первый штурм базы, а сразу за ним и второй. Тоже правильно. Иовилла будет принимать меры по отражению атаки на одну базу. Туда же отправит и дракона, а мы и коршуном свалимся в этот момент в пике на другую. Конечно, вчера мы обсуждали и возможность привлечь другие кланы к атаке на базы нежити. Судили-рядили, но все же решили, что это не имеет смысла. Бой с таким сильным противником можно быстро провести только при серьезном перевесе в силе, но особенности ведения боевых действий в пещерах нам такой возможности не дают. Какая разница, сколько ты войск приведешь для штурма пещерной системы, в которой находится 10 или 20 тысяч солдат противника, если одновременно ее смогут штурмовать только несколько тысяч? А затяжка означает, что внутрь базы Иовилла может перекинуть порталами чуть ли не все свои войска, потом скастовать массовые дебафы, дождаться подлета дракона и после этого угробить приведенную нами армию. Кроме того, по прикидкам китайца, на такую акцию могли подписаться максимум половина нынешних кланов Альянса. А это означало, что мы могли выставить только 1040 воинов против нескольких сотен тысяч у армии нежити. Также имел значение и фактор личий. Мало какой противник так неприятен в тесном пространстве, как личи. Я прекрасно помнил, как ловко они прорежали наши ряды своими огненными шарами с огромным уроном на подземной базе, когда и я уцелел под их очередным залпом только из-за своего достижения по временной неуязвимости. На каждой из баз личей было по несколько тысяч, вот почему мы проработали дизайн штурма таким образом, чтобы атаковать главным образом с тех направлений, где находятся скелеты. Трофеев и опыта с личей, конечно, можно набить намного больше, но это такой сильный противник, что он способен и сам прибарахлиться за наш счет, что в наши планы никак не входило. Поэтому Хань Син решил, что будет обходиться только силами своего клана. Ну и понятное дело, что все трофеи в случае успеха его клан заберет тоже себе, без необходимости делиться с другими коллегами по Альянсу. Конечно, было ясно, что вряд ли две такие масштабные операции Хань Син сможет скрыть от других кланов. Как он будет отмазываться, почему не позвал других, меня особо не интересовало. Придумает наверняка что-нибудь вроде такого. «По нашим данным, там должно было быть всего 500 скелетов, а оказалось вдруг 10 000. Надо же, как оно бывает!» Еще одна вещь, которую мы детально обсудили с китайцем, заключалась в попытке выследить дракона после битвы. Посланные разведчики должны будут не только предупредить о приближении дракона, но и попытаться проследить, куда он после битвы отправится. Если удастся выследить логово дракона, туда можно будет отправить спецотряд, созданный Альянсом, для его уничтожения. Мы прикинули возможность пригласить этот спецотряд и для участия в самой битве, на случай появления дракона. но от этой идеи все же отказались. Он был бы сформирован из лучших игроков всех кланов. А это означало, что о планируемой битве, из-за масштаба которой может появиться дракон, тут же бы узнали все. И началось бы. «А что вы, нас не позвали?» И тут уже отмазками на то, что не ожидали найти на базах много войск противника, не отделаешься. Кто будет посылать дракона для защиты такой полузаброшенной базы? Любопытно, что Хань Син так уважал дракона, что даже не заикался об идее попытаться уничтожить его силами только собственного клана. Мои попытки развить эту тему, предлагая свою помощь, успеха не нашли. Жаль. Идеи у меня были. Но решающий голос был у него, объекты он честно купил, и я мог только советовать. И, в принципе, я понимал, почему китаец не хочет устроить единоличную охоту на дракона. Так, у него верняк — напасть внезапно на две базы, укусить побольнее, набрать побольше трофеев и отступить. И вот уже его имидж, как успешного руководителя, летит безудержно вверх на фоне бардака с дисциплиной и разочарования в руководстве во многих других кланах. Так, глядишь, и члены других кланов потихоньку начнут проситься в его клан, что его усилит. Он уже рассказал, что от прежней договоренности, когда в Альянсе было всего 8 кланов, не принимать игроков из других кланов после нового расширения пришлось отказаться. Новички ее не восприняли. И совсем другое дело, если он устроит ловушку на дракона, но она провалится. Тут уже, как водится, позабудут о других успехах и начнут широко обсуждать этот провал. Даже с точки зрения характера новостей понятно почему. Очередная небольшая битва со скелетами и личами? Скукота. А вот провалившаяся ловушка на дракона гораздо интереснее для досужего трёпа. Как там, говорите, звали этого клан-лидера-неудачника? Решив вопрос с Хань Сином, прикинул, чем заняться до запланированных на 2 часа боевых действий. Собрав команду, дунули на прокачку. Как раз получил 194 уровень за несколько минут до того, как пора было отправляться к китайцу навстречу. Но туда, конечно, мы отправились уже вдвоем с Галатианом, отправив основную команду в Бантосу. Первой мы решили атаковать базу в кратере. Прибыв на указанное место в 13:45, я обнаружил, что войска были уже практически собраны. Но все равно в атаку мы ринулись строго по графику в 14:00. На базу вели 5 коридоров. Картинку я хорошо заучил, прежде чем передавать ее Хансину. 2 из них привели бы атакующих к кличам, поэтому мы их проигнорировали, просто перебив там охрану и оставив около выхода небольшие посты, чтобы быть в курсе, если оттуда появятся личи. Сформировав 3 штурмующих колонны, мы устремились на врага. Ходы в пещеру вели широкие, скелеты мощному натиску оказались противостоять не в состоянии, и через 5 минут наша колонна уже влилась внутрь базы, состоявший из 4 больших гротов, связанных между собой переходами. В первые ряды мне попасть не удалось, и что творится впереди, не было видно. Скостовав полет, я взлетел над головами и увидел, что ближайшие враги от меня в 30 метрах. Скелеты сплотились в плотные шеренги и медленно отступали, ожесточенно сражаясь. Обрадовавшись, что могу до них достать, стал кастовать им на головы аккуратные каменные плиты сантиметров по 10 толщиной. Очень удобно. Чтобы убить скелетов, достаточно. И следующие 5,5 минут все трофеи спрятаны под плитами. Никто не подхватит вместо меня, в отличие от использования россыпи валунов. И атаковать нашим войскам удобно, ступая по ровной плите. Главное вернуться на нужное место, когда визуализированные плиты исчезнут. Плиты я старался ронять в нескольких метрах за линией столкновения с нашими войсками, чтобы точно своих не пришибить. Скелеты столпились так плотно, что опыт шел рекой. Все было здорово, пока, наконец, скелеты не сообразили, что виной огромных потерь является летающий в задних рядах гном. И в меня не полетели стрелы из луков со стороны линии лучников, стоявшие позади сцепившихся в рукопашный войск. Схлопотав две стрелы, пробившие мне плечо и левую руку, я поспешно опустился вниз. Главный вопрос, что меня взволновал, каким это образом меня засекли? В пещере, несмотря на факелы, было темно. К тому же мои артефакты от Галатиана работали безукоризненно, не давая меня увидеть метров с 15-20 и на открытом воздухе днем. Извертелся на месте, пытаясь понять загадку. Выждав минуту, снова поднялся в воздух, скостовав еще и стелс. Делать это было несколько рискованно. Можно было схлопотать случайно уже от своих. Но для меня сейчас был важнее вопрос, каким же образом меня спалили. Теперь уже лучники меня не атаковали. Впрочем, вполне возможно только потому, что я перестал давить плитами скелетов. Решил взлететь повыше, чтобы иметь больше обзора. Метрах в 10 над полом тьма сгустилась. Факелы перестали помогать, выпил эликсир на ночное зрение. Взлетая еще выше, стал внимательно осматривать приближающийся свод грота. Чутье не подвело. Под самым сводом обнаружил несколько энергично движущихся скелетов летучих мышей. Теперь понятно. Меня спалили при помощи радара, которому артефакты отликвало или темнота нисколько не препятствовали. Как собственный стелс. Оставался еще вопрос, каким образом дохлые летучие мыши передают информацию лучникам. Впрочем, вполне может быть связь наподобие той, что есть у меня с принцем. А может, над лучниками витают другие летучие мыши, тесно связанные с этими? Впрочем, что бы там ни было, я вряд ли смогу накопать какую-то информацию по этому поводу прямо во время битвы. Когда я приблизился метров на 15, скелетики мышей возбужденно закопошились и немедленно полетели в сторону своих войск, остановившись прямо под сводом метрах в 30 от меня. Атаковать я их не стал, было особенно нечем. Стрелами сшибать на лету мишени таких масштабов — это к эльфам. Огненные шары и ледяные стрелы — не факт, что не увернутся, а лучники меня после этого начнут баловать по полной программе. Опускаясь обратно, плиты на голову скелетом больше не кастовал. Мыши с радаром недалеко, меня могут нафаршировать стрелами по полной. Но тут же усмехнулся, вспомнив, что для битвы со скелетами у меня есть неплохой кандидат, которого не свяжут непосредственно со мной. И на излете дальности действия своей магии скостовал каменного элементаля между задним рядом скелетов с копьями, мечами и арбалетами и скелетами-лучниками. На скелетов-лучников натравливать его не стал, они его видят и успеют отбежать. Элементаль ударил в спину скелетом-пехотинцем, сшибив своей ручищей сразу пяток черепов с плеч. Вот это мощь! Вот это я понимаю! Лучники тут же переключились на моего элементаля. После третьего удара сзади его заметили и скелеты, которых он крушил. Тут у него все же пошло менее эффективно, потому что скорость, конечно, у элементаля хромала. Тем не менее, теснота мешала скелетам вокруг маневрировать, что элементалю было на руку. Один удар раз в 2 секунды тяжеленной ручищей, и минимум один скелет разлетается вдребезги. Конечно, полоска жизни у элементаля тут же поползла вниз, да с немалой скоростью. Пользуясь тем, что лучники отвлеклись на него, я снова начал ронять плиты на голову скелетам прямо за линией соприкосновения. Но тут, в середине грота, в сотни метров в тылу у нежити, начали массово открываться порталы, из которых повалили личи.